Глава третья. Правосудие. Арно Дютиль в самом деле погиб. Суд немедленно приступил к решению дела, и через четверть часа обвиненный был призван к слушанию приговора, который мы приводим слово в слово из тогдашних документов. По допросу, произведенному узнику Риейской тюрьмы, Арно Дютилю, он же Сансет, мнимый Мартенгер, по показаниям разных свидетелей, Мартенгера, Бертран де Роль, Карбона Барро и других, и в особенности графа де Монтгомери. По признанию самого обвиненного, который после тщетных усилий оправдаться, наконец повинился в своем преступлении, из каковых допроса, показаний и признаний явствует, что упомянутый Арно Дютиль ясно и достаточно изобличен в обмане, во лжи, в подмене фамилии и имени данных при крещении, в прелюбодеянии, в похищении, в святотатстве, в разных кражах, присвоениях и прочее. Суд присудил и присуждает означенного Арно Дютиля, во-первых, принести покаяние перед Артикской церковью, на коленях, в рубашке, с непокрытой головой и босыми ногами, с петлей на шее и зажженным факелом в руках. Потом публично просить прощения у Бога, короля и суда, а также у Мартенгерра и Бертран де Роль. По окончании этого упомянутый Арно Дютиль будет отдан в руки палача, который будет водить его по улицам и площадям города Артига постоянно с петлей на шее и проведет перед домом вышеназванного Мартенгерра. Затем ему, Арно Дютилю, на виселице, которая по этому случаю будет там воздвигнута, быть повешенным, а тело его сожженным. Сверх того суд объявил и объявляет свободными от осуждения вышеозначенных Мартенгера и Бертран де Роль и отсылает вышеназванного Арно Дютиля к Артикскому судье, чтобы он привел в исполнение изложенный приговор согласно его форме и содержанию. Произнесен судебным порядком в Рие 2 июля 1558 года. Арно Дютиль выслушал этот предвиденный им приговор с угрюмым мрачным видом. Впрочем, он повторил свои признания, согласился со справедливым приговором и даже изъявил некоторое раскаяние.
«Прошу милосердия у Бога и прощения у людей. Готов идти на казнь с христианским смирением».
Мартенгер, бывший тут же, предъявил новое доказательство своей неизменной доброты, проливая слезы при этих, может быть, и лицемерных словах своего врага. Он преодолел даже свою обычную скромность и спросил председателя, нет ли какого-нибудь средства вымолить прощение Арно Дютилю, которому он со своей стороны от чистого сердца прощал прошлое. Но доброму Мартенгерру отвечали, что один король имеет право прощать, и что за такое преступление он непременно откажет в милости, хотя бы даже сам суд принял на себя ходатайство.
«Да», — ворчал про себя Габриэль, — «да». Король отказал бы в помиловании. Нет пощады. Не бывать пощады. Пусть будет одна справедливость.
Мартенгер, вероятно, думал не так, как его господин, потому что, следуя своей склонности к прощению, он тут же протянул руки к печальной и кающейся Бертранде Роль. Бертранда не имела даже времени повторить просьб и обещаний, с которыми она по последней благодетельной ошибке обращалась к обманщику Арно Дютилю, думая, что говорит мужу. Мартенгер не допустил ее снова оплакивать свои заблуждения и слабости. Жарким поцелуем заставил он ее замолчать и торжественно, весело повел в тот маленький, счастливый артикский домик, которого он так давно не видел. Перед этим самым домиком, который теперь опять был в руках законного владельца, Арно Дютиль спустя 8 дней после объявления судебного решения подвергся, согласно этому приговору, заслуженному наказанию. Из многих деревень Льеза 20 шли жители на зрелище казни, и улицы бедного городка Артига в этот день были многолюднее столичных улиц. Надо заметить, что виновный в последние минуты показал некоторую твердость и увенчал, по крайней мере, примерным концом свое недостойное существование. И когда по установленному обычаю палач трижды прокричал народу «Правосудие совершено», когда безмолвная пораженная толпа медленно удалялась, в доме жертвы один человек плакал и одна женщина молилась. То были Мартенгер и Бертран де Роль. Воздух родной стороны, вид знакомых мест, где протекла молодость Мартена, где он был обласкан любовью родных и друзей, наконец, попечение Бертранды, все это в несколько дней изгладило с лица его следы скорби и забот. Однажды вечером, в том же июле, после тихого, счастливо проведенного дня, сидел он на своем крыльце под вьющимся виноградом. Жена занималась чем-то по хозяйству в доме, Мартену слышны были ее шаги, и потому он был как будто не один. Глаза его были обращены к солнцу, которое закатывалось в полном блеске и обещало на завтра погожий день. Вот почему Мартин Гер не заметил человека, который тихо подошел к нему. Этот человек остановился на минуту и с улыбкой любовался спокойным немым созерцанием Мартина. Потом он протянул к нему руку и, не говоря ни слова, ударил его по плечу. Мартин Гер быстро обернулся, поднял руку к шляпе и встал.
«Как? Это вы, сударь?» — сказал он, смутившись. «Извините, я не заметил, как вы подошли».
«Не извиняйся, мой добрый Мартин», — возразил Габриэль, потому что это был он. «Я пришел не нарушить твое спокойствие, а напротив, чтобы убедиться в нем».
«А, в таком случае, сударь, посмотрите на меня», — сказал Мартин.
«Я это и делаю, Мартин. Стало быть, ты счастлив?»
«О, счастливее ласточки в воздухе, счастливее рыбы в воде».
«Понятно», — сказал Габриэль. «Ты опять нашел в своем домике достаток и покой?»
«Да, это, конечно, одна из причин моего счастья. Я, кажется, довольно побегал по свету, столько видел битв, столько бодрствовал, постился, страдал, что уже имею право отдохнуть несколько дней с приятностью. Не правда ли, сударь?»
«Что касается достатка», — прибавил он важно, «я нашел дом в самом деле богатым, даже слишком богатым. Эти деньги не мои, я не хочу их трогать. Арно Дютиль их принес, и я ожидаю случая возвратить их, кому следует. Первая и большая часть принадлежит вам, сударь, потому что они собраны для вашего выкупа в Кале. Сумма эта отложена и совсем готова для вручения вам. А остальные, каким бы образом ни достались они Арно Дютилю, мне до них нет дела. Эти ЭКЮ могут осквернить руки. Господин Карбон Барро думал так же, как и я, честный он человек. Не имея большой нужды, он отказался от недостойного наследства своего племянника. Судебные издержки заплачены, следовательно, этот остаток должен принадлежать неимущим».
«Поэтому невелик же твой достаток, бедный Мартин», — сказал Габриэль.
«Извините», — возразил конюший, — «прослужив так долго у такого щедрого господина, как вы, нельзя не составить себе какого-нибудь состояния. Я привез из Парижа довольно значительную сумму. Сверх того, родители Бертранды имели кое-что и оставили ей маленькое наследство. Словом, мы будем даже богачами нашего околотка, когда я отдам свои долги и справлю кое-какие нужды».
«Для этого-то, — сказал Габриэль, — надеюсь, ты, Мартин, не откажешься принять от меня то, что отказался принять от Арно. Прошу тебя оставить у себя, в знак моей памяти и признательности, ту сумму, которая, как ты говоришь, принадлежит мне».
«Как, сударь?» — вскричал Мартин Гер. «Мне такой значительный подарок?»
«Полно. Не думаешь ли ты, что я хочу заплатить за твою преданность? Я навсегда останусь твоим должником. Перестань же упрямиться, Мартин, и кончим этот разговор. Решено. Ты принимаешь эту безделицу не столько для себя, сколько для меня. Ведь ты сказал, что не нуждаешься в деньгах. Можешь жить в довольстве и пользоваться уважением, потому что не деньги составляют твое счастье. Счастье твое, может быть, ты этого и не подозреваешь, заключается в том, что ты возвратился в те места, которые видели тебя ребенком и юношей, не правда ли?»
«Вы правы, сударь», — сказал Мартин Гер. «Я чувствую себя довольным с тех пор, как живу здесь, и именно потому, что я здесь. С какой радостью смотрю я на дома, деревья, дороги, на которые другой и не обратил бы внимания. Мне кажется, дышишь хорошо только тем воздухом, которым дышал в первые дни жизни».
«А что делают твои друзья, Мартин?» — спросил Габриэль. «Отыскал ли ты их?»
«А, сударь, некоторые уже умерли, но я еще застал многих товарищей моей молодости. Все они любят меня по-прежнему, с удовольствием видят во мне то же чистосердечие, ту же дружбу и преданность. Все они стыдятся, что спутали меня с Арно Дютиллем, который, кажется, представил им образец характера совершенно противоположного моему. Двое или трое из них даже поссорились с подложным Мартин Гером за его недобрые поступки. Надо видеть, как они теперь этим гордятся. Одним словом, они осыпают меня наперебой друг перед другом знаками уважения и внимания, вероятно, для того, чтобы вознаградить потерянное время. И вот мы говорили, сударь, о моем благополучии. Уверяю вас, что это одна из самых важных причин его».
«Верю, добрый Мартин, верю», — сказал Габриэль. «Но постой, говоря о друзьях, ты ничего не говоришь о своей жене».
«А, о моей жене», — сказал Мартин Гер, почесывая за ухом.
«Ну да, о твоей жене», — сказал встревоженный Габриэль. «А что, разве Бертранда по-прежнему тебя беспокоит? Разве она не исправилась? Неужели она все еще не понимает твоей доброты, не благодарит судьбу, давшую ей такого нежного и честного мужа? Неужели, Мартен, она своими капризами опять принудит тебя оставить родину, расстаться со своими привычками?
Напротив, сударь, она слишком привязывает меня к этим привычкам, к этому краю. Она ухаживает за мной, ласкает меня, целует. Уже теперь нет ни капризов, ни ссор, подлинно. Она такого тихого и ровного характера, какого я даже не стою. Я только открою рот, она уже и бежит. Она не дожидается, чтобы я сказал, сама отгадывает мои желания. Удивительно.
И так как я от природы совсем не горд, не властолюбив, а скорее тих и скромен, то мы ведем просто медовую жизнь, составляем чету, лучше которой нет на свете.
«Ну, слава богу», — сказал Габриэль, — «а то ты было испугал меня».
«Это вот отчего, сударь. Я чувствую какую-то неловкость, замешательство, когда нужно говорить об этом предмете. У меня тогда на сердце что-то особенное, мне становится даже стыдно. Но с вами, сударь, я могу говорить откровенно и чистосердечно, не правда ли?»
«Конечно».
Мартин Гер боязливо осмотрелся, не подслушивает ли его, а главное, не слышит ли жена. Потом, понизив голос, сказал:
«Так вот что, сударь. Я не только прощаю этому бедному Арно Дютиллю, но теперь даже благословляю его. Какую услугу оказал он мне? Из тигрицы сделал овцу, из демона ангела. Я собираю плоды его грубого обращения, не имея причины упрекать себя за это. Я желаю всем мужьям, которых терзают и мучают жены, а число их, говорят, довольно немалое, желаю им двойника, и двойника такого же, как мой. Одним словом, сударь, Арно Дютиль причинил мне много неприятностей и горя, это правда. Но он вознаградил меня за все зло, упрочив мое домашнее счастье и спокойствие моих последних дней».
«Конечно», — сказал, улыбаясь, граф де Монтгомери.
«Стало быть, я прав», — весело заключил Мартин, «благословляя Арно, хотя и тайно, потому что каждый час наслаждаюсь счастливыми плодами его сотрудничества. У меня, вы знаете, сударь, есть некоторая фантазия в характере. Я во всем вижу хорошую сторону. И потому надо сознаться, что Арно больше послужил мне, чем навредил. Он был на время мужем моей жены, но передал мне ее такой милой, слаще майского дня. Похитил было у меня имущество и друзей, но имущество возвратилось ко мне с избытком, а дружба стала крепче прежней. Он заставил меня пройти через самые жестокие испытания, именно в Найоне и Кале. Зато теперешняя жизнь моя кажется мне еще приятнее. И так мне остается только благодарить доброго Арно, и я благодарю его».
«Благородное у тебя сердце», — сказал Габриэль.
«О», — возразил Мартин Гер, приняв снова серьезный вид. «Тот, кого прежде всего и больше всего должен благодарить и уважать, не Арно Дютилля, невольного благодетеля, а вас, сударь. Вас, которому действительно обязан я всеми благами, отечеством, состоянием, друзьями, женой».
«Еще раз говорю, довольно об этом, Мартин», — сказал Габриэль. «Я желаю только, чтобы ты пользовался всеми этими благами. И ты ими пользуешься, не правда ли? Скажи мне еще раз, ты счастлив?»
«Счастлив, сударь, повторяю вам, счастлив, как никогда не бывал».
«Вот все, что я хотел знать», — сказал Габриэль. «И теперь могу уехать».
«Как, уехать?» — вскричал Мартин. «Вы думаете ехать, сударь?»
«Да, Мартин, меня ничто здесь не удерживает».
«Простите, это правда. Когда же вы едете?»
«Сегодня вечером».
«И вы меня не предупредили?» — вскричал Мартин Гер. «Ах, я, Соня, ленивый! Как я мог забыть? Но постойте, постойте, сударь, это вас не задержит. Сейчас».
«Что такое?» — спросил Габриэль.
«А мои сборы к отъезду!» — он проворно вскочил и поковылял к дому. «Бертранда! Бертранда!» — кричал он.
«Зачем зовешь ты жену, Мартин?» — спросил Габриэль.
«Чтобы уложить мои вещи и проститься со мной, сударь».
«Но этого не нужно, добрый Мартин, ведь ты не едешь со мной».
«Как? Вы не берете меня с собой?» — сказал Мартин Гер.
«Нет, я еду один».
«С тем, чтобы больше не возвращаться?»
«По крайней мере, чтобы долго не возвращаться».
«В таком случае, чем же вы мной недовольны, сударь?» — печально проговорил Мартин Гер.
«Напротив, Мартин, ты мой самый верный, самый преданный слуга».
«Однако», — возразил Мартин, — «обыкновенно водится так, что слуга следует за своим господином, конюшей за всадником, а вы не берете меня?»
«У меня на это три достаточные причины, Мартин».
«Осмелюсь ли спросить, сударь, какие?»
«Во-первых», — сказал Габриэль, — Было бы жестоко, Мартин, оторвать тебя от счастья, которое ты так поздно получил, лишить тебя отдыха, так справедливо заслуженного.
О, если так, сударь, моя обязанность за вами следовать, служить вам до последней минуты. Я готов был бы, кажется, покинуть рай для вас.
Да, но я не должен употреблять во зло это усердие, за которое благодарю тебя, — сказал Габриэль. Во-вторых, несчастный случай, жертвой которого ты был в Кале, не позволяет тебе, бедный Мартин, оказывать мне такие же деятельные услуги, как прежде.
А, это правда, сударь. Я уже не могу сражаться рядом с вами, не могу ездить верхом за вами. Но в Париже, в Монтгомери или даже в лагере есть услуги, для которых бывает нужен человек доверенный. И эти-то услуги, надеюсь, вы можете возложить на бедного инвалида. Он исполнит их со всей точностью.
«Знаю, Мартин, и, может быть, эгоизм заставил бы меня согласиться с тобой, если бы не было еще третьей причины».
«Не могу ли знать ее, сударь?»
«Да», — отвечал Габриэль серьезно и задумчиво. «Но с условием, что ты, не углубляясь в подробности, довольствуешься тем, что я скажу, и не будешь больше стремиться служить мне».
«Стало быть, это что-нибудь очень важное, сударь?»
«Грустное и не допускающее возражений, Мартин», — сказал Габриэль мрачным голосом. «До сих пор уделом всей моей жизни была честь. А если бы я чаще позволял произносить мое имя, жизнь моя была бы полна славы. Кажется, я оказал Франции немало услуг. Сен-Кантен и Кале доказывают, что я благородно, доблестно заплатил долг Отечеству».
«Кто лучше меня это знает?» — сказал Мартин Гер.
«Да, но, Мартин, сколько эта первая часть моей жизни была чиста и великодушна, не боялась людей и света, столько та, которую мне остается пройти, будет темна, ужасна, будет искать тайны и мрака. В действиях, вероятно, будет та же энергия, но причины и цели останутся скрытыми. До сих пор предо мной было обширное поле, на котором я мог открыто действовать перед очами Бога и людей и весело ратовать, стараясь заслужить общую благодарность. Теперь во мраке ночи должен я мстить врагам моим. Прежде я сражался, теперь должен наказывать. Из французского солдата я сделаюсь бичом».
«Боже мой!» — вскричал Мартин, скрестив руки.
«Итак, я должен быть один в этом тайном деле. В нем хочу я быть одной бездушной машиной, а не существом мыслящим. И если я желаю, чтобы в исполнении этого страшного дела только половина моего собственного существа приняла участие, то как же ты хочешь, Мартин, чтобы я решился принять тебя в товарищи?»
«Вы правы. Я понимаю вас, сударь», — сказал верный конюший, печально опустив голову. «Благодарю вас за это объяснение, хотя мне горько его слышать. Но покоряюсь, потому что так обещал».
«В свою очередь и я благодарю тебя за эту покорность», — сказал Габриэль. «Преданность здесь состоит в том, чтобы не слишком увеличивать тяжелое бремя ответственности, которое и без того давит меня».
«Впрочем, неужели, сударь, я решительно ничем не могу быть вам полезен в этом случае?»
«Ты можешь молить Бога, Мартин, чтобы он, согласно моим желаниям, избавил меня от того, к чему мне так трудно приступить. Ты благочестив, честен и добр, друг мой, и потому мне нужнее твоя молитва, нежели рука».
«Я буду молиться, сударь, молиться, и с каким усердием!»
«Прощай же, Мартин», — сказал Габриэль, — «прощай. Я должен спешить в Париж, приготовиться и ждать дня, который Богу угодно будет назначить. Всю жизнь мою я защищал правду, сражаясь за правого. Да вспомнит это Господь в тот страшный день, о котором я говорю».
И, подняв глаза к небу, он проговорил: «Правосудие! Правосудие!» В течение 6 месяцев, всякий раз, когда Габриэль открывал глаза, они обращались к небу, у которого просил он правосудия. А когда закрывал их, мрачная темница Шатле представлялась его воображению еще мрачнее. Спустя 10 минут он с трудом освободился от слезных прощаний Мартин Гера и Бертранда Роль.
«Прощай же! Прощай, добрый Мартин, верный мой друг!» — говорил он, освобождая почти насильно свои руки из рук конюшева, который, заливаясь слезами, целовал их. «Прощай! Мне нужно ехать, мы увидимся».
«Прощайте, сударь! Благослови вас Бог! Сохрани вас Господь!»
Вот все, что мог сказать бедный Мартин Гер, совершенно задыхаясь от слез. и сквозь слезы смотрел он на своего господина и благодетеля, пока тот садился на лошадь и пока не исчез в темноте наступавшей ночи.